любви старинные туманы.
Петербург, 1842 год. В доме у пяти углов литератор Иван Панаев на правах гостеприимного хозяина почивал чаем всю отечественную литературу. Здесь сходились в спорах Тургенев и Грановский, расхваливали обеды Гончаров и Герцен, засиживался допоздна Белинский, дремал Чернышевский, робко жег глазами хозяйку дома, только-только шагнувший в печать Достоевский. Конечно, у него, конфузливого и пока многообещающего, не было никаких шансов. Авдотья Яковлевна Панаева, известная красавица Петербурга, лишь дружески подавала ему руку да наливала чай. Но какая она была ослепительная! Смуглая, черноокая брюнетка с осинной талией, хохочет переливчато, как серебряный колокольчик, глазами поводит заманчиво, умна, талантливо, образованно, в меру кокетливо. Стоило ли удивляться, что в полку ее почитателей прибыло, едва в салоне Панаевых появился молодой поэт Николай Некрасов. Как и десятки предшественников, он сходу ринулся в атаку, но мадам Панаева осадила не в меру ретивого кавалера. Однако закаленный борьбой за место под солнцем, Некрасов не собирался сдаваться. Он говорил ей о любви, она сердилась и не верила. Он толковал ей о чувствах, она смеялась и не принимала всерьез. И чем упорнее отталкивала, тем вернее притягивала. Однажды рыцарь катал свою даму по Неве на лодке и завел в который раз о главном сказ. Она снова презрительно фыркнула, несчастному влюбленному ничего не оставалось, как прибегнуть к шантажу. Поставил мучительницу в известность, что не умеет плавать, да и прыгнул в Неву. Дескать, если не будете моею, то к чему жизнь без вас? Испуганная Авдотья Яковлевна подняла крик, горе-прыгуна вытащили на свет Божий, а он опять за свое. Или моя, или повторю выходку. Да на этот раз удачно, чтобы сразу камнем на дно. Она не распахнула объятий, но холод недоверия сменился теплом симпатии. Летом 1846 года Некрасову выпал счастливый случай оценить, как упоительны в России вечера. Ах, что за славное было время! Авдотья Яковлевна, ее законный супруг Иван Иванович и, собственно, поэт провели дивные месяцы в Казанской губернии. Там-то и произошло то, о чем счастливая Панаева оставила строки. «Счастливый день! Его я отличаю в семье обыкновенных дней. С него я жизнь свою считаю и праздную в душе своей». Будущий классик не остался в долгу. «Как долго ты была сурова, как ты хотела верить мне, как ты и верила, и колебалась снова, и как поверила вполне». Ну, а после того, как эти двое вполне оправдали взаимное доверие, невыносимо, да и нелепо было расставаться. А тут еще совместная работа по возрождению журнала «Современник». Так и зажили в доме у пяти углов странной троицей. Она по закону принадлежит Панаеву, а по велению сердца – постояльцу Некрасову. Панаев числится соиздателем-современником, а на самом деле довольствуется отделом мод. А Некрасов живет в чужом доме, любит чужую жену, ревнует ее к мужу и закатывает сцены ревности. Но Авдотья Яковлевна кажется счастлива. Носит под сердцем дитя поэта и надеется обрести радость материнства. Первая попытка обзавестись наследником от Ивана Панаева закончилась трагически, поэтому она так трепетно ждет этого ребенка. Вместе с гражданским мужем они работают над книгой «Три страны света». Она помогает ему, он благодаря ей творит чудесные стихи, которые впоследствии станут панаевским циклом. Некрасов называет ее музой и попутно продолжает в лучших традициях закатывать скандалы и изматывать душу возлюбленной претензиями. К чести поэта он отходчив, побуянит и принимается вымаливать прощение. То стишок посвятит, то на коленях ползает. Одно слово – творческая натура, но стихи, надо признать, получались божественные. Мальчик родился слабеньким и задержался на этом свете всего несколько дней. Авдотья Яковлевна окаменела от горя, ни в чем не могла сыскать утешения. Чтобы привести нервы в порядок, она отправилась в Европу на лечение. Она вдали, и Некрасов являет собой образец несчастного влюбленного. Забрасывает нежнейшими письмами, умоляет, обещает и сулит. Она отвечает холодными, равнодушными посланиями, и он вне себя от страдания. Могла ли она разбить его сердце? Конечно, нет, разумеется. Авдотья Яковлевна вернулась. Казалось, возвратились утраченные счастье и гармония в их шаткий дуэт. Может статься навсегда? Увы, поэт недолго помнил урок. Он вновь терзает любимую, жестоко оскорбляет, на ее глазах и в ее же, заметьте, доме крутит шашни с другими барышнями. Друзьям и близким откровенно стыдно за некрасовские выходки и до слез жалко Панаеву. Но как образумить безумца? Он сам поставит голову на место, расшаркается очередным стишком, и она простит, чтобы вновь зайти на очередной виток этого адского круга. Не все амуры поэта были мимолетными. Однажды он не на шутку увлекся французской актрисой Селиной Лефрен, отличавшейся не столько красотой, сколько живым нравом, умопомрачительными нарядами и недурными музыкальными способностями. Некрасову такой комплект был весьма по душе. Надеяться, что их связывали только платонические чувства, было по меньшей мере наивно. Селина писала Некрасову из Парижа: «Не забудь, что я вся твоя, и если когда-нибудь случится, что я смогу быть тебе полезной в Париже, я буду очень-очень рада». А он и не забывал. В посмертном завещании отписал ей кругленькую сумму в 10 тысяч рублей. Итак, Некрасов безумствует, куражится, затем вымаливает прощение, а Авдотья Яковлевна прощает. Что взять с кипучей натуры? Видно, в какой-то момент поэт сам себе опротивил жестокими выходками и бежал от возлюбленной в Европу. Рим, Париж, Вена – всюду он искал утешения, да тщетно. Она, всегда она перед глазами. Не изменяя себе, Некрасов призывает любимую, и она, конечно же, мчится на этот зов. История повторяется. Сначала поэт упивается собственной трезвостью и благородством, рассуждая: «Нет, сердцу нельзя и не должно воевать против женщины, с которой столько изжито. Что мне делать из себя? Куда? Кому я нужен? Хорошо и то, что хоть для нее нужен». А потом являет другую сторону нрава и исповедуется в письмах к другу Боткину. «Сказать тебе по секрету? Но чур по секрету! Я, кажется, сделал глупость, воротившись к ней. Нет, раз погасшая сигара, невкусна закуренная снова». И, как водится, бежит от своей мучительной привязанности. Полтора десятка лет жизни и не вместе, и не порознь. Такие концерты Гросса утомят даже самое любящее сердце. Авдотье Яковлевне за 40. Она жаждет стабильности, материнского счастья. А что же, друг, сердце Коленька? Он, кажется, в прошлом навсегда. Да еще некрасивая история с Огаревским наследством подлила масло в огонь. Брат Некрасова, Федор Алексеевич, страшно оскорбил Панаеву из-за денег. Достаточно для того, чтобы она навеки сожгла мосты и вычеркнула из сердца мучителя и обидчика. В 1863 году Авдотья Яковлевна, к тому времени давно вдова Панаева, вышла замуж за литератора Головачева. В браке родилась дочь, и все пошло так, как давно мечталось и хотелось. Увы, счастье им выпало недолгое. И вскоре Авдотья Яковлевна вновь носила траур по супругу. Как ей жилось без Некрасова? Вспоминала ли она о своем роковом поэте? Доподлинно неизвестно. Известно лишь, что бедствовала, зарабатывала на жизнь рассказами и редактурой. Но если на долю Панаевой выпало хотя бы короткое супружеское счастье, то Некрасова еще долго бросала по волнам житейских бурь. Утихомирила его болезнь и сердечный интерес, случившийся на закате жизни. Избранницей этого эстета с утонченным вкусом стала деревенская девка Фёкла Викторова. Хорошенькая простушка, не обезображенная интеллектом, удивительный выбор, не так ли? Николай Алексеевич, пусть и преклонялся перед нравственной чистотой своей зазнобушки, однако предпочитал звать относительно благозвучным именем Зина. Приглашал к ней учителей, обучал манерам и выгуливал по выставкам. Тому, что чувства к Зине Фёкле были глубоки, критики и литераторы видят подтверждение в том факте, что поэт посвятил ей 3 стихотворения и поэму. Кстати, с ней же Некрасов решил обвенчаться церковным браком. Вероятно, стоя у жизненного края, поэту очень хотелось уйти благородным человеком. И также хотелось оградить Зину от мороки с наследством. Она же столько для него сделала, была рядом в минуты болезни. Так или иначе, незадолго до смерти поэт написал Зине посвящение. «Ты еще на жизнь имеешь право, быстро я иду к закату дней. Я умру, моя померкнет слава, не дивись и не тужи о ней. Знай, дитя, ей долгим ярким светом не гореть на имени моем. Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть бойцом». А Авдотье Яковлевне он адресовал совсем другие строки, где не рассуждал, что же именно всю жизнь мешало ему и стоит ли тужить о быстротечности мирской славы. «Все, чем мы в жизни дорожили, что было лучшего у нас, мы на один алтарь сложили, и этот пламень не угас. У берегов чужого моря, вблизи, вдали он ей блеснет в минуты сиротства и горя. И верю я, она придет. Придет и, как всегда, стыдливо, нетерпеливо и горда, потупит очи молчаливо. Тогда, что я скажу тогда? Безумец, для чего тревожишь ты сердце бедное свое? Простить не можешь ты ее, и не любить ее не можешь». Историю любви Николая Некрасова и Авдотьи Панаевой вспоминала вместе с вами Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Лариса Рейснер, героиня гражданской войны, надежда русской литературы, родилась во время службы отца в Люблине в ночь с 1 на 2 мая. Но везде и всегда указывала, конечно, именно 1 мая, как дату рождения. Это все-таки так революционно. Гимназию в конечном итоге закончила в Санкт-Петербурге с золотой медалью и тут же поступила в психоневрологический институт. Далеко не каждая девушка среднего класса стремилась получить высшее образование. Но мещанские устремления, тихие радости домашней жизни Лариса презирала, а науку и медицину видела как одно из возможных своих будущих. На своем курсе она была единственной девушкой. Училась Рейснер замечательно, но о ней никогда не вспоминали в таком ключе. Вспоминали обычно ее необыкновенную красоту. Зеленоглазая, белокожая, темноволосая, с правильными и холодными чертами лица и высоким ростом, она была похожа на богиню Афину. Сын Леонида Андреева вспоминал, когда она проходила по улицам, Казалось, что она несет свою красоту как факел. Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее. А каждый третий, статистика точно мною установленная, врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока она не исчезала в толпе. Перед революцией стихи писали, казалось, все – монархисты и анархисты, лавочники и студенты, женщины и мужчины. Лариса тоже писала. Ее душа всегда стремилась к громадным мыслям, чувствам и словам. В стихах это выглядело даже несуразно громадно. По крайней мере, так полагали критики. Лариса как-то спросила мнение у Николая Гумилева. И тот ей сказал в лицо: «Ваши стихи бездарны». Рейснер проплакала всю ночь, а потом решила покорить Гумилева не поэзией, так властью красоты, своей женской красоты, и покорила. Роман был горячим, как раз таким, какого просила душа молодой коммунистки. Но выяснилось, что параллельно Гумилев также страстно покорялся красоте некой Анны Энгельгард, на которой в 1918 году и женился. Сердце Ларисы было бы разбито, если бы сделано было из материала похрупче. Но Рейснер временно полностью переключилась на революцию. Как и Калантай, она агитировала матросов. Там, на флоте, и мужа себе нашла. Мичмана Федора Раскольникова, человека образованного, идейного и невероятно скромного. Одной агитации кипучей души Рейснер было маловато. Она активно участвовала в сражениях флота, доставляла на себе секретные документы, попадала в плен, избегала из плена, стреляла и сама оказывалась под обстрелом, пока в 19-м году не вернулась с мужем в Петроград. Героиню революции обеспечивали по полной. Она ела сытно, одевалась красиво. Поразила Анну Ахматову, придя к ней в шелковых чулках и запахи духов. Пришла, собственно, принести мешок продуктов. Услышала, что поэтесса, которую Рейснер считала великой, голодает. Однако, говорят, именно по приказу Рейснер Гумилева лишили пайка. А потом, узнав о его расстреле, рыдала. Хотя неужели расстрел хуже голодной смерти? Знакомые Рейснер удивлялись, как можно быть настолько искренней, а в этом сомнении у них не было, коммунисткой, живущей именно ради идеи, и спокойно собирать в брошенных, разоренных поместьях чужие наряды, чтобы потом надевать их и носить. А Рейснер считала, что эти наряды, нет, они теперь не совсем ее, они теперь общие, все теперь будет общее. Любой может теперь надеть платье помещицы. Почему же нет? Роман с Гумилевым и роман с Раскольниковым были настолько непохожи, что странно было думать, что затеяла их одна и та же женщина. Первое свидание поэту Рейснер назначила в публичном доме. Переписка их полна была восточного эротизма в духе «Тысячи и одной ночи». Время они проводили странно. Например, Николай учил Ларису стрелять из револьвера, и это кружило ей голову не меньше стихов и поцелуев. Сценарий своей любовной истории они писали вместе, упиваясь своим творчеством, как и положено, впрочем, поэтам. Гумилев был ярок, самоуверен, с Ларисой держался всегда чуть холодновато. Раскольников был его противоположностью. Один из многих, сама скромность. Жену обожал робко и в то же время со всей силой души. Во всем ей покорялся и сквозь пальцы смотрел на мимолетный роман с Троцким. Рейснер казалась с ним холодной, но, когда его взяли в плен англичане, развела активность по обмену военнопленными и получила своего Федю назад. В 1921 году Федора направили полномочным представителем Советской России в Афганистан. Лариса, конечно, поехала с ним и очень быстро взбесилась от скуки. В Афганистане она была никто. Приложить свою энергию не могла практически никуда. Да, она успешно боролась с английским влиянием, отлично играла в дипломатические игрища, написала талантливую книгу о стране, Но все это было не то. Рейснер уже подсела на адреналин, на острое наслаждение опасностью, к которому привыкла в годы гражданской войны. Пошли семейные скандалы. А после выкидыша, в котором Лариса обвинила мужа, отношения совершенно расстроились. Рейснер уехала в Россию и подала на развод. А пока шел процесс, закрутила роман с журналистом Карлом Радеком. На эту пару удивлялись буквально все. Невероятной красы и обаяния Лариса выглядела странно возле низкорослого, лысеющего, очкастенького Карла. А она уже любила мужчин за талант, уже любила их за душу и теперь хотела любить за ум. Ума у Радека хватало, но только не для того, чтобы удержать возле себя прославленную красавицу. После совместной поездки в Германию Лариса заскучала и Радека бросила. Но за время романа Карл успел выточить из Рейснер настоящую, блистательную журналистку и писательницу-документалистку. Увы, этому таланту тоже не судьба была стать делом жизни Ларисы. Жестокая красавица неудачно выпила стакан молока. В Советской России бушевал тиф. Лариса получила с молоком достаточно заразы, чтобы слечь. И организм, казавшийся таким бескрайне сильным и красиво и прочно слаженным, сгорел от банальной инфекции. Мать, тоже переболевшая, но успешно, покончила с собой через несколько дней после потери дочери. Отец умер через 2 года. Брат Игорь спокойно продолжил жить дальше. Он стал знаменитым востоковедом, пережил Вторую мировую войну. Несмотря на роман сестры с Троцким и первую жену-англичанку, под репрессии он не попал. Смерть Рейснер вызвала смешанные чувства в литературных кругах. С одной стороны, женщина, которая, по слухам, лично расстреливала пленных белых и способствовала арестам кое-кого из знакомых. С другой – молодая, красивая, талантливая, давняя знакомая очень многих поэтов и писателей, авантюристка, рассказами которой можно было заслушаться и, несмотря на всю их фантастичность, оставаться в уверенности, что они правдивы. Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня гражданской войны, 30 лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил, но Рейснер умерла. «Похоронена на 20-м участке на Ваганьковском кладбище», – писал Варлам Шаламов. Зачем было умирать Ларисе, великолепному, редкому, отборному человеческому экземпляру, спрашивал мироздание Михаил Кольцов. И подытожила вдова Осипа Мандельштама. «Мы так не привыкли к естественной смерти от болезни, что мне не верится. Неужели обыкновенный тиф мог унести эту полную жизни красавицу? Противоречивая, необузданная, она заплатила ранней смертью за все свои грехи».